Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Подсудимым по уголовному делу огласили обвинительное заключение. Сможет ли защита придать этому судебному процессу статус политического? Московские будни Эдварда Сноудена. Откуда у сотрудников спецслужб берется романтическая тяга к раскрытию секретов? Конец революции «Гвоздик». За счет чего турецким властям удалось погасить движение протеста? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 24 июня. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Замоскворецкий районный суд в здании Московского городского суда сегодня начал рассматривать по существу дело о прошлогодних событиях на Болотной площади. По версии следствия, тогда согласованная с властями города акция оппозиции завершилась массовыми беспорядками. На скамье подсудимых 12 человек. Им предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Во время заседания в понедельник судья удовлетворила ходатайство адвокатов и разрешил участвовать в процессе общественным защитникам. Над темой работала корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
Заседание по так называемому делу 12 по числу обвиняемых продлилось менее 3 часов. Большую часть из них судья Наталья Никишина провела в совещательной комнате, принимая решения по ходатайствам подсудимых и их адвокатов. Ходатайство, по сути, было одно – допустить до участия в процессе общественных защитников. Адвокат Дмитрий Аграновский, представляющий интересы Ярослава Белоусова, попросил суд сначала назначить в качестве защитника супругу подсудимого. Когда судья отказалась, поддержав довод представителя прокуратуры о том, что жена Ярослава Белоусова проходит свидетелем по этому делу, адвокат Дмитрий Аграновский предложил в качестве общественного защитника тещу подсудимого. Судья возражать не стала, что дало адвокату повод для сдержанного оптимизма.
Маму его жены допустили, мы этим довольны, конечно, не буду скрывать, но и в принципе, я вообще считаю, что это довольно хороший симптом. Может быть, на этом процессе что-то можно будет сделать, и я всегда говорю, что я далеко не уверен, что все кончится плохо. Какие-то выводы делать рано, просто я слышу многие отзывы там трагические, что все пропало, всех посадят, все будет ужасно. Все. Почему? С какой стати люди это взяли? Ужасно уже то, что они отсидели по году при тех обвинениях, которые им предъявляются. Но мы хотим показать обществу, и обществу, и властям, что вот эти конкретные ребята, это не враги государства, это не погромщики, не организаторы, не провокаторы, а просто люди, которые не успели убежать, не сумели спрятаться. Они просто не были готовы к такому повороту событий. Поэтому, кстати, так легко и вычислили. А те, кто реально там, вот вы посмотрите видео, те, кто реально сражался с ОМОНом, их не поймаешь, они подготовлены хорошо.
Допустить до процесса общественного защитника попросил и подсудимый Сергей Кривов. На этапе предварительных слушаний судья уже отклоняла это ходатайство. В этот раз Наталья Никишина не стала возражать и разрешила гражданскому активисту Сергею Мохнаткину наряду с адвокатом Вячеславом Макаровым представлять интересы Сергея Кривова. Сам Мохнаткин несколько лет назад был осужден на 2,5 года за нападение на сотрудника правоохранительных органов во время акции на Триумфальной площади. Весной 2012 года он был помилован указом Дмитрия Медведева. Адвокат Руслан Чинидзе, представляющий интересы обвиняемого Леонида Ковязина, на одном из следующих заседаний также намерен подать ходатайство о допуске к делу общественного защитника, супруги Ковязина. Став общественными защитниками, родственники получают возможность свидания с обвиняемыми.
То есть допускаются наряду с адвокатом другое лицо в качестве защитника. В принципе, это единственный способ как-то родственникам получить общение со своими близкими. Во-вторых, я думаю, в любом случае это будет помощь какая-то адвокатам, потому что с учетом вот этого плотного графика судебных заседаний мы фактически лишены возможности посещать СИЗО.
Родственники так называемых узников Болотной сегодня во время первого открытого заседания наконец-то смогли увидеть своих близких. Во время предварительных слушаний, которые проходили в закрытом режиме, им удавалось повидаться лишь когда в паузах открывалась дверь зала заседаний. Отец обвиняемого Артема Савелова, Виктор, говорит о том, что все родственники уже объединились в своего рода семью 6 мая.
Мы морально держимся друг за друга. Даже по камере видно, что это уже стал один коллектив, который болеет. болеет друг за друга. Это уже не посторонние люди. И вот ошибка, конечно, нашего государства заключается в том, что вот так формируются группы. После того, когда их распустят всех, то есть освободятся они, они будут не просто незнакомые, а будут по-настоящему друзья, и у них какая-то будет цель, и они все будут, будем говорить, доносить до народа уже.
Поддержать обвиняемых по делу о массовых беспорядках к зданию Московского городского суда пришли и гражданские активисты, и члены Координационного совета оппозиции Евгения Третьякова и Сергей Давидец, также депутат от КПРФ Вячеслав Тетёкин, предложивший рассмотреть вопрос об амнистии по так называемому болотному делу. Поддержать подсудимых пришел также и лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Пункт первый неформального устава российского полицейского сегодня. Пункт первый. Ври всегда, когда тебе это выгодно. Вот полиция сейчас занимается враньем, сфабриковала эти дела против узников болотных. И сейчас эти дела будут пропущены через так называемый суд.
Адвокат Вадим Клювгант, представляющий интересы подсудимого Николая Кавказского, называет болотное дело дутым.
По делу не сформулировано даже, в чем обвиняют этих ребят. В том смысле, как этого требует закон. Да, вот есть преступление, у него есть обязательные элементы, признаки. В обвинении любого человека в этом преступлении должно быть указано очень конкретно, что, какие его действия или какое его бездействие образует какой из элементов состава того преступления, в котором его обвиняют. В этом деле такого документа нет. Никаких массовых беспорядков, конечно же, не было со стороны участников этого массового мероприятия. Их не было уж во всяком случае. А в результате совсем других причин там произошло то, что произошло. Но в этих причинах и в действиях тех, кто по-настоящему способствовал вот этому безобразию, пока не видно, чтобы кто-то даже пытался и вообще выражал даже намерение разобраться.
6 мая прошлого года согласованное с властями города оппозиционное шествие переросло, по версии следствия, в массовые беспорядки. Всего к ответственности привлечены около 30 участников той акции. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В понедельник днем в офис движения «За права человека», взятый под контроль сотрудниками Департамента городского имущества города Москвы, допустили лидера движения «За права человека» Льва Пономарева и нескольких сотрудников его организации. Им дали возможность собрать и вывести вещи, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Курачева.
Сотрудники движения «За права человека» складывают свои документы в коробки и мешки. Часть этих вещей будет отправлена в офис Московской хельсинской группы, другая часть – в фонд «Россия для всех». Сегодня днем сотрудники Московского департамента городского имущества пустили в офис движения «За права человека» директора организации Льва Пономарева, нескольких его коллег и нескольких журналистов. Лев Пономарев рассказал прессе, что происходило в офисе в ночь с пятницы на субботу.
Неожиданно эта дверь распахнулась, и я понял, как проводится антитеррористическая операция. Я могу сказать, профессионально мне понравилось, как говорится. Если бы только я бы сказал, если бы я наблюдал со стороны, и здесь были бы террористы, я бы сказал, молодцы. А, значит, как это делается? Заранее дверь была открыта, заранее они определили, кто где стоит. Дверь открылась внезапно, и меня пробежал по этому столу, по тому компьютеру, который как видите разрушен. И вот там сидел человек у окна.
В нескольких кабинетах был обыск. Секретарь организации жалуется на пропажу некоторых документов. Одно помещение полностью разгромлено, все документы со стола сброшены на пол, на них следы грязной обуви. Рабочий компьютер Льва Пономарева тоже сбросили на пол. Департамент городского имущества требует, чтобы сотрудники движения «За права человека» освободили помещение к вечеру вторника. Начальник управления городским имуществом в Центральном административном округе Александр Руднев говорит, что в феврале движению «За права человека» было направлено уведомление о расторжение договора аренды.
Требование трехмесячный срок свалить данное помещение. Данное уведомление организации было получено 27 февраля. Данное помещение они были обязаны освободить трехмесячный срок. В связи с тем, что добровольно они отказались освободить данное помещение, нами были приняты меры о освобождении данного помещения от незаконного пользователя. У них даже имеется на сегодняшний момент задолженность по арендной плате порядка 80 тысяч рублей.
Сотрудники движения «За права человека» утверждают, что они не получали никакого уведомления и что задолженности у них нет. Сопредседатель движения «Гражданская федерация» и координатор «Белой ленты» Игорь Бакиров объясняет, что формально срок аренды истекал 1 января, но плата за помещение была внесена до 1 июля.
Договор предыдущий был как бы формально истекал 1 января этого года. И мэрия Москвы как бы по факту оплаты обещала не трогать нас до 1 июля. Соответственно, суммы были оплачены до 1 июля. Каким-то образом, не знаю, представители, захватчики, вот ЧОП и те, кто здесь был, сказали нам, что типа договор расторгнут с нами 14 февраля. И отправили нам какое-то уведомление, которое мы якобы получили. На самом деле здесь в ЗПЧ ни один сотрудник этого документа в глаза не видел до 21 числа. 21 числа они ворвались, утверждают, что это все происходило.
Сотрудники движения «За права человека» попросили разойтись активистов, которые с пятницы дежурили у дверей офиса. Уже завтра правозащитники намерены продолжить свою работу в офисах Московской хельсинской группы и фонда «Россия для всех». Ольга Курачева, Радио «Свобода», Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Избиение правозащитников, новый стиль разговора власти с гражданским обществом. Об этом беседуем с лидером движения «За права человека» Львом Пономаревым и заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно» Леонидом Велиховым. Ведущий Владимир Карамурза.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 24 июня. Государственный секретарь США Джон Керри предупредил Россию и Китай о последствиях в том случае, если они помешают экстрадиции в США бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. Его обвиняют в шпионаже. Недавно Сноуден придал гласности информации о секретных программах спецслужб США по мониторингу пользователей телефонной связи и интернета. Министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патиньо в понедельник заявил, что его правительство рассматривает просьбу Сноудена о предоставлении ему политического убежища. Сам Сноуден находится в аэропорту Шереметьево. По некоторым сообщениям, представитель службы безопасности аэропорта заявил сегодня, что Сноуден не улетел рейсом авиакомпании «Аэрофлот» в Гавану. Ранее сообщалось, что Сноуден предположительно мог вылететь на Кубу, а в Москве он оказался после авиаперелета из Гонконга. Американские официальные лица не теряют надежды на привлечение Сноудена к уголовной ответственности. Из Вашингтона корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Министерство иностранных дел Эквадора сообщило, что получило от Сноудена просьбу о предоставлении ему политического убежища в этой стране. Об этом же заявляет и поддерживающая Сноудена группа WikiLeaks, которая специализируется на публикации в интернете секретной информации. Основателю WikiLeaks Джулиану Эссанджу Эквадор год назад позволил укрыться в своем посольстве в Лондоне об экстрадиции в Швецию. Администрация Обамы обратилась к Эквадору, Кубе и Венесуэле с просьбой о недопущении Сноудена или его выдворении с их территории. Министерство юстиции США в специальном заявлении выразило разочарование и озабоченность решением властей Гонконга позволить Сноудену беспрепятственно покинуть полуавтономный регион Китая. Как отмечает американский Минюст, это произошло после принятия Вашингтоном правовых мер, направленных на задержание Сноудена и передачу его в Соединенным Штатам. Глава Сенатского комитета по разведке Дайан Файнстин сказала, что удивлена решением китайцев. Считаю это большим сюрпризом. Вообще-то я полагала, что Китай увидит в этом возможность улучшить наши отношения и экстрадирует Сноудена в США. На мой взгляд, Пекин, несомненно, мог повлиять на решение Гонконга. Не думаю, что Гонконг мог самостоятельно пойти на это без молчаливого согласия китайского руководства. Законодатели раздражены в основном действиями самого Сноудена, а также несовершенством системы, обеспечившей ему допуск к самым деликатным правительственным программам сбора разведданных. Однако частый критик президента, республиканец Питер Кинг, возглавляющий постоянный подкомитет Палаты представителей по контртерроризму и разведке, считает, что Обама должен энергичнее отстаивать программы мониторинга, направленные на предотвращение террористических атак, а также проявлять большую решительность в отношениях с иностранными партнерами. «Меня тревожит то, что президент продолжает воздерживаться от комментариев по этому поводу», сказал Кинг в интервью телекомпании CNN. «Я говорю не о контроле над ситуацией со стороны президента, но о необходимости большего его присутствия, в том числе и в вопросе о необходимости программы АНБ. В данный же момент есть ощущение, что мы плывем по течению, и, на мой взгляд, некоторые страны этим пользуются». Встретившись ранее в июне с лидерами Китая и России, президент Обама прилагал усилия к смягчению противоречий в отношениях США с этими странами. Однако Питер Кинг считает очевидным попустительство Пекина и Москвы международным перемещением Эдварда Сноудена. Конгрессмен назвал это явным дипломатическим ударом по президенту Обаме и по Соединенным Штатам. Госдепартамент США объявил, что аннулировал паспорт Эдварда Сноудена. Технически это означает, что Сноуден теперь не может быть допущен ни на один международный авиарейс. Но убедит ли это обстоятельство Москву? Если нет, то что останется от политики перезагрузки американо-российских отношений? Задается вопросом сенатор-демократ Чарльз Шумер. Совершенно возмутительно то, что российский лидер Путин содействует Сноудену, поощряет его попытки скрыться, сказал сенатор Шумер в интервью CNN. По сути, все очень просто. Союзничество между странами подразумевает достойное отношение друг к другу, а Путин всегда выглядит человеком, почти жаждущим ткнуть в глаз Соединенным Штатам. Касается ли это Сирии или Ирана, а сейчас, конечно, в связи с делом Сноудена. Думаю, что, позволив Сноудену приземлиться в России и затем направиться еще куда-либо, Путин получит серьезные последствия для американо-российских отношений. Министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патино в понедельник заявил, что защита беглого американца, подозреваемого в тяжком государственном преступлении, должна рассматриваться в контексте проблемы свободы выражения, и что правительство Эквадора продолжает анализировать запрос Сноудена с целью принять решение о предоставлении ему убежища. 29-летний Эдвард Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post сведения о программах американских спецслужб по мониторингу телефонных и онлайновых контактов американцев с зарубежными абонентами, осуществляемого для выявления потенциальной террористической угрозы. В заявлении о возбуждении уголовного дела, опубликованном в пятницу федеральным судом в Александрии, штат Виргиния, Эдвард Сноуден обвиняется в хищении государственной собственности, несанкционированном распространении информации, касающейся национальной обороны, а также в преднамеренной передаче секретных разведданных постороннему лицу. Два последних правонарушения подпадают под закон США о шпионаже и могут грозить тюремным сроком до 10 лет. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сноуден довольно противоречивая фигура, и как к нему относиться? С одной стороны, человек, решившийся поставить себя против огромной государственной машины. С другой стороны, сотрудник спецслужб, нарушивший клятву и выдавший некоторые государственные секреты. Об этом я беседую с московским публицистом Станиславом Львовским. Можно ли поставить Эдварда Сноудена в один ряд с Джулианом Ассанжем?
Мне как-то кажется, что не совсем. С Ассанжем мы имели дело с таким шифропанком в чистом виде, явным типом революционера, а этот человек все-таки кадровый сотрудник безопасности. У меня есть ощущение, что эта история не исчерпывается системой призм и его желанием рассказать общественности о творящихся безобразиях. Поэтому мне кажется, что это, в общем, видимо, какая-то другая ситуация. Предполагать в этой ситуации можно много чего, да, но это все будет какие-то спекулятивные рассуждения. У нас нет достаточной информации для того, чтобы понять, что там на самом деле произошло, но информация, которую он делал состоянием общественности, она заключалась далеко не только в слежке американского правительства через серверы крупнейших компаний за американскими гражданами, а она касалась, я правильно понимаю, еще и каких-то других операций американской разведки, да, там всплыла эта история с прослушиванием переговоров Медведева и так далее. То есть мне не кажется, что факт, например, прослушивания одного главы какого-нибудь государства, спецслужбы другого, да, это какой-то такой факт, который можно из-за чистой идейности передать широкой общественности. Но я не знаю. Может быть, все что угодно.
Я сейчас процитирую вам бывшего директора Агентства национальной безопасности и Центрального разведывательного управления США Майкла Хейдена. Он заявил в одном из интервью, что речь идет о том, что вот сейчас в любые спецслужбы, в том числе и в американские, и в российские, приходит новое поколение людей, взгляды на публичность и секретность которых несколько отличаются от традиционных воззрений сотрудников предыдущей эпохи. И вот он упрекает Сноудена в романтической тяге к раскрытию секретов. Вам такая поколенческая теория как?
Поколенческое, не поколенческое, но культурное, наверное, да, мы видим, что в американском кино, по крайней мере, в сериалах люди такого типа героизируются, и, конечно, это на больших числах дает какие-то, видимо, результаты. Конечно, как бы ни были все фильмы, спецслужбы 50-х или времен Эдгара Гувера, да, нынешние технические возможности делают эту ситуацию качественно иной. И я думаю, что возникновение таких людей связано с культурой, с поколением опосредованно, а все-таки в основном оно связано с тем, что все приобретает несколько пугающие масштабы. Мы в любом случае оказались в ситуации, которая принципиально отличается от того, что было бастилу эпоху, и она это, ну, у многих людей, конечно, вызывает тревогу, страх, беспокойство, за что будет с этим делать.
Вы имеете в виду неограниченные возможности контроля за личной жизнью или все-таки увеличивающийся просто доступ к информации?
Я думаю, что нужно говорить о доступе к информации, конечно, потому что смешно говорить о увеличивающих возможностях контроля. Дело в том, что мы всю эту информацию, которую, как теперь выяснилось, американские спецслужбы могут снимать в Facebook и Google, предоставляем о себе сами по собственной воле. Речь идет вообще об изменившейся культурной ситуации, которую пару лет назад Цукерберг, собственно, охарактеризовал как то, что приватность не является более социальной нормой. Она же не является социальной нормой не потому, что не только потому, что все хотят за нами следить, но и потому, что мы отдаем в публичный доступ огромное количество информации. Это, в принципе, такой социальный сдвиг довольно сильный. Может быть, сравнимый только с появлением возможности беспрепятственно путешествовать. А то, может, даже и с ней не сравнимый. И к этой ситуации нужно будет еще вырабатывать какие-то механизмы адаптации, социальные, политические, психологические, и мы находимся только в общем в самом начале этого пути.
Дело в том, что мы все наше человечество, имеющее доступ к интернету, хочет быть известными и знаменитыми. Речь идет об этом?
Я думаю, что нет. Ну вот какая-нибудь девочка, которая ведет себе свой дневник на Дайри Ру или на Леру, не то, что она хочет быть известной и знаменитой, ну, то есть, может, и хочет, там, нет, она ведет, в общем, скорее всего, не из-за этого. Просто сети дают нам возможность довольно сильно некоторым образом повысить наш социальный капитал, по крайней мере, довольно сильно увеличить количество вот этих новых социальных связей, о которых говорят социологи, которые слабее, чем прежние социальные связи, но зато гораздо более многочисленные. Поскольку человек общественное животное, то, видимо, потребность такая существует, особенно там для людей молодых. Я не думаю, что это про то, чтобы быть знаменитым и известным. Я думаю, что это про увеличение социального капитала.
Ассанж, Сноуден, тем не менее, поставлю я в один ряд. Их все-таки это такие герои-одиночки, борцы против системы, вне зависимости от того, как к ним относятся, люди, которые покусились на какие-то секреты, которые утаивают или пытаются утаить государство, которое, в свою очередь, пытается установить контроль за жизнью граждан. Этот ряд может быть продолжен дальше? Вы ожидаете, что будут время от времени сталкиваться государства в широком смысле слово или власть в широком смысле слова с такого рода явлениями?
Ну, во-первых, не забудь Мейнинга, да, который сидит в тюрьме и, по всей видимости, проведет там остаток жизни. Ряд этот, скорее всего, будет продолжен, потому что мы видим, что государство западного типа, которое мы называем либеральной демократией, оно, в общем, тоже претерпевает некоторый процесс трансформации. Да, мы говорим о кризисе партийной системы, с одной стороны, с другой стороны, мы, конечно, говорим о кризисе либерализма как идеологии личной свободы и контрольности государства. Поскольку, по всей видимости, мировая экономика тоже только вошла в какую-то полосу турбулентности, которая продлится довольно долго, то естественной реакцией на такие сдвиги является, конечно, увеличение элементов социализма и в экономике и во всех остальных местах. Поэтому я думаю, что и государство продолжит попытки сделать контроль более тотальным, и граждане будут продолжать сопротивляться этим попыткам отдельные, по крайней мере, граждане, то есть не все и не большинство.
Реальная история со Сноуденом, она, как кажется, вот полностью прям совпадает с тому, что мы знаем по голливудским фильмам. Такой интеллигентный очкарик, который решается на бунт против системы, и теперь вечный скиталец. Если его не поймают, предстоит ему скитаться непонятно где, по каким мировым углам. Он вызывает у вас симпатию?
Я слишком мало об этом знаю, но как любой человек, против которого работает государственная машина, все равно чья, и который имеет большие шансы от государственной машины проиграть, он вызывает у меня симпатию, да.
У личности Эдварда Сноудена и изменений концепции одинокого героя я беседовал с московским публицистом Станиславом Львовским. Это программа «Время свободы», 24 июня, понедельник, вернемся к российской прозаичной политике. Произведены перестановки в российской исполнительной власти. Алексей Улюкаев назначен министром экономического развития, а Эльвира Набиуллина вступила в должность председателя Национального банка России. В первом же заявлении на новом для себя посту Набиуллина высказалась против искусственного ослабления курса российского рубля как меры стимулирования экономического роста в стране. У микрофона экономический обозреватель Радио Свободы Иван Трефилов.
На посту председателя Банка России Эльвира Набиуллина сменила Сергея Игнатьева, занимавшего это кресло с марта 2002 года в течение трех сроков подряд. За последние несколько лет новый глава Центробанка стала одной из ключевых фигур, определяющих экономическую политику России. С сентября 2007 года по май 2012 Набиуллина руководила Министерством экономического развития, а затем, после избрания Владимира Путина президентом, она работала в должности его помощника. Новому председателю Центрального банка предстоит в первую очередь определить, как с помощью денежно-кредитной политики поддержать затухающий экономический рост. Теоретически, подтверждают эксперты, такие возможности у Банка России есть. Он может влиять на ситуацию путем регулирования процентных ставок, а также с помощью своей курсовой политики. В частности, министр финансов Антон Силуанов ранее говорил о том, что национальную экономику может поддержать частичная девальвация рубля. Это заявление, по словам заместителя начальника аналитического департамента инвестиционной компании «Совлинк» Ольги Беленькой, просто не могло остаться незамеченным.
В августе планируется изменение механизма покупки Минфином валюты для госфондов с выходом на рынок. Это может привести к существенному, на 1-2 рубля снижению курса рубля, и, соответственно, это было бы хорошо и для бюджета, и для экономики. Но затем это заявление, в общем-то, было прокомментировано со стороны ЦБ, со стороны Шувалова, что, в общем, сам по себе механизм носит, в общем, технический характер и к таким движениям привести не должен. Но, во всяком случае, девальвационные ожидания, то есть ожидания, что какое-то ослабление рубля по отношению к корзине и к доллару будет, оно на рынке присутствует.
Впрочем, продолжает Ольга Беленькая, подобные словесные интервенции сегодня для российского валютного рынка не являются определяющими. Она напоминает, что плавное ослабление рубля по отношению к ведущим мировым валютам продолжается уже давно, и виноваты в этом более фундаментальные факторы.
Рубль к доллару с начала года потерял уже более 7%. Здесь комплекс причин. Во-первых, тенденция к снижению профицита текущих операций России. То есть мы видим, что из-за слабости европейского спроса, из-за замедления темпов роста в Китае происходит сокращение экспорта, при этом импорт все-таки растет, и, соответственно, профицит за счет текущих операций сокращается, поддерживается высокий уровень оттока капитала. Бюджет здесь, так сказать, ситуация хуже, чем ожидалось ранее, то есть вопрос с собираемостью тех запланированных доходов, там ситуация хуже, чем ожидалось, соответственно, прогнозы дефицита растут.
С тем, что нынешние проблемы сырьевой российской экономики в большей степени связаны не с внутренними, а с глобальными причинами, согласен и президент Банка Российская финансовая корпорация Андрей Нечаев.
Первое – это неблагоприятная внешнеэкономическая ситуация, а российская экономика чрезвычайно сильно зависит от внешнеэкономической конъюнктуры, как экспортно-ориентированная страна, но экспортирующая преимущественно сырье. Поэтому вот рецессия в той же Европе, которая уже совершенно очевидна, замедление темпов роста экономики Китая, определенные проблемы в экономике США – все это создает для нашего сырьевого экспорта очень серьезные препятствия. И второй момент – то, что мы не смогли сокращение внешнего спроса заместить адекватным наращиванием внутреннего спроса.
Иначе говоря, уверены эксперты, изменение курсовой политики Центрального банка, в частности, гласное или негласное одобрение процесса дальнейшей девальвации российского рубля, вряд ли поддержит экономический рост, говорит Ольга Беленькая.
Я думаю, что если говорить об умеренной девальвации, она может быть положительна с точки зрения экспортоориентированных отраслей, сырьевых прежде всего. Но здесь есть определенные минусы, потому что при этом усилится инфляция, при этом может наблюдаться некий отток из рублевых депозитов. То есть если это небольшое движение, то, скорее всего, оно принесет какой-то умеренный плюс, но не стоит ждать, что это стимулирует экономический рост серьезно, так как это было в период 98-го года, когда все-таки экономическая ситуация была совершенно другой с точки зрения избытка производственных мощностей, меньшей зависимости от импортных комплектующих. Если движение будет сильным, но здесь негативными моментами могут стать дестабилизация финансовых рынков, и поэтому я не думаю, что в отсутствие кризиса все-таки серьезного в экономике на это кто-то решится.
Новый председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина, похоже, рискованность такой политики вполне понимает. В интервью газете «Коммерсант» она заявила, что искусственное ослабление курса рубля не только не решает системных проблем экономики, но и чревато непредсказуемым развитием ситуации. Очевидно, что проблему замедляющегося экономического роста в России предстоит решать не только новому председателю Центрального банка. В понедельник Владимир Путин сделал еще ряд кадровых назначений. Министр экономического развития Андрей Белоусов стал помощником президента, заняв место Эльвиры Набиуллиной. Вакантную же должность главы этого ключевого министерства занял Алексей Улюкаев, работавший ранее первым заместителем председателя Центрального банка. Эксперты пока не берутся прогнозировать, как эти перестановки повлияют на экономическую политику. Но в том, что изменения будут, они не сомневаются. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 24 июня. Вот главные темы второй половины часа. За счет чего турецким властям удалось погасить движение протеста. Пригороды Санкт-Петербурга могут быть исключены из списка всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом поговорим и программу продолжим после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня понедельника, 24 июня по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Государственный секретарь США Джон Керри предупредил Россию и Китай о последствиях в том случае, если они помешают экстрадиции в США бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. Бывший депутат Государственной Думы Геннадий Гудков зарегистрирован кандидатом в губернатора Московской области. Он выдвинут партией «Яблоко». Замоскворецкий суд Москвы перенес заседание по болотному делу из-за неявки адвокатов одной из подсудимых, Александры Духаниной. Симоновский суд в Москве признал виновным одного из бывших руководителей нефтяной компании «ЮКОС» Леонида Невзлина в присвоении акций Восточной нефтяной компании. Невзлин приговорен к 6 годам тюрьмы. Судебный процесс над Невзлиным проходил заочно, так как он находится в розыске. Власти Пакистана обнародовали данные о гражданстве 10 человек, погибших при вооруженном нападении на лагерь альпинистов на севере страны. Среди убитых 3 туристов из Украины, 2 из Китая и Словакии, американец, а также граждане Литвы и Непала. Состояние здоровья Нельсона Манделы критическое. Таковы главные новости уходящего дня понедельника 24 июня по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 24 июня. Парламентская ассамблея Совета Европы на этой неделе обсудит ситуацию в Турции, где продолжается брожение граждан в связи с разгоном полиции крупных акций протеста, продолжающихся уже 3 недели. В центре Стамбула и Анкары запрещено проведение манифестаций. Антиправительственное движение, по мнению экспертов, тем не менее утрачивает массовость и сплоченный характер, хотя отдельные вспышки все еще имеют место. В ночь субботы на воскресенье полиция с применением водометов в очередной раз разогнала демонстрантов на площади Таксим. О динамике ситуации в Турции я беседую с петербургским тюркологом, переводчицей романов Архана Памука на русский язык Аполлинарией Аврутиной. Она только что вернулась из Стамбула.
В Турции действительно все больше раздаются голосов в последние дни в поддержку как правящей партии, так и лично Эрдогана. Однако единственный, наверное, минус, который признают все, это то, что против протестующих было предпринято слишком много наказаний, действий, противодействий, которых они вовсе не заслуживали. То есть выступления были подавлены слишком жестко. Более того, протестующие и все это движение приобретает негативный некоторый контекст. Стало заметно, что протесты сейчас пытаются поддержать откровенно анархические элементы, которых общество не европеизированное, не исламизированное, не приемлет и не поддерживает ни в каком виде. То есть на самом деле у меня складывается впечатление, что конфликт как таковой с парком Гези, он практически подошел к завершению. Вот это вот изначально эмоция, она угасла, и жизнь постепенно возвращается на круги своя.
В какие-то центры сопротивления или очаги, назовем это, революционной активности в Стамбуле сохраняются, скажем, в азиатской части города, в азиатских кварталах?
В азиатских кварталах никаких очагов сопротивления и не существовало. В азиатских кварталах, будь то Кадыкюй, Искидар, будь то знаменитый Багдадский проспект, абсолютно во всех этих районах продолжалась совершенно спокойная, мирная, размеренная всегдашняя жизнь, как будто бы в Стамбуле совершенно ничего не происходит.
Помимо Таксима, главные туристические центры Стамбула, скажем, Султан Ахмед, где расположены Голубая мечеть и Святая София и так далее.
Внешняя картинка не поменялась, как было много туристов, так и есть, как была картинка мирной, такой она и осталась, но если в середине и в конце мая Султан Ахмед и окрестности, то есть прилегающие кварталы с гостиничками, очереди в Топкапы, очереди в Айя Софью, ресторанчики прилегающие были на 80% заполнены европейцами, американцами, австралийцами. То сейчас европейцев практически не видно, американцев, австралийцев тем более. Зато на 70-80% мы можем видеть туристов на Султан Ахмед из мусульманских стран. Наверное, отчасти это можно связать с тем, что скоро пост, Рамадан, и путешествовать будет не принято во время поста куда-то ехать, именно в увеселительную поездку, в путешествие. Конечно, туристов из арабских стран в этот раз в Стамбуле было больше, чем кого-либо. И это бросилось мне в глаза.
Можно какие-то подвести хотя бы промежуточные итоги? Что для Турции означала эта вспышка неповиновения власти? Будет ли власть делать какие-то выводы из этого?
Я думаю, что, безусловно, будет. Несколько дней назад мне довелось пообщаться с деканом юридического факультета Стамбульского университета, который сказал очень интересную вещь, что Турция на протяжении всей своей республиканской истории демонстрирует такую картину. Власть государства стремится сохранить свои устои, стремится, так сказать, аккумулировать свою силу и энергию, защищая себя, может быть, от граждан и пытаясь направлять народ, так сказать, в нужном ей русле. Власть, прежде всего, военная, с которой началась Турецкая республика, Ататюрк. Однако народ, как всегда, турецкий народ, постоянно заходит не туда, постоянно сворачивает не туда. Под, так сказать, направлением не туда подразумевается тенденция в сторону исламизации общества, к которому, в общем-то, склонна, наверное, ну, как минимум, анатолийская часть Турции. Очевидно, что власть, выбранная 10 лет назад с таким процентом голосов, власть, которая оказывала поддержку большая часть общества, власть, которая с таким успехом проводит экономические реформы, власть, безусловно, оступилась, разогнав протестантов слишком быстро, применив против них слишком жесткие меры. Полиция должна была прежде всего, во-первых и во-вторых, разговаривать с повстанцами, а после этого применять силу только против того, кто совершил нападение первым на полицейского, но никак не против всех, никак не против мирных протестующих. Естественно, когда власть напала первой на мирных протестующих, их автоматически стали поддерживать все. Но сейчас в Турции считают, что власти повели себя некорректно. Власти в разгоне демонстрантов совершили ошибку. Но турки умеют быстро учиться и учиться даже на своих ошибках. И я так понимаю, что этот опыт принят и усвоен.
О ситуации в Турции говорила петербургский востоковед Аполлинария Аврутина.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 24 июня. В Германии отмечают 65-ю годовщину Берлинского воздушного моста. Операции западных союзников по авиаснабжению Западного Берлина продовольствием во время блокады западных секторов оккупации силами советских оккупационных войск. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Западные сектора послевоенной оккупации Берлина были, как формулировали тогда, островом в Красном море. Вокруг была советская зона. Лондонское совещание шести держав, проходившее в первой половине 1948 года с участием трех западных оккупационных стран Великобритания, США и Франция и стран Бенилюкса, Бельгия, Нидерланды и Люксембург, как непосредственных соседей западных секторов оккупации, было посвящено подготовке образования Федеративной Республики Германия. СССР на конференцию не приглашался, и Сталин счел конференцию и ее планы нарушением Потсдамских соглашений. Так как он и без этого был недоволен результатом раздела Берлина, то он нашел повод и способ проучить бывших союзников за счет более чем 2-миллионного населения западных секторов, оставив их без снабжения продуктами и без электроэнергии. Решением главы Советской военной администрации в Германии Соколовского 12 июня 1948 года, якобы по причине ремонтных работ, было прекращено автодорожное сообщение с Западным Берлином, затем 21 июня прекратилось речное сообщение, и 24 июня железнодорожное сообщение была прервана подача электроэнергии в западные районы. стороны Берлина. Последовало прекращение автомобильного, водного и железнодорожного сообщения между западной и восточной частью внутри Берлина. В это время в западных секторах, лежащего в руинах Берлина, проживало около 2,2 миллиона человек, полностью зависимых от внешних поставок продовольствия. Известный немецкий политик, социал-демократ, соратник Вилли Бранта, ныне здравствующий Эгон Бар, так охарактеризовал события блокады западного Берлина. Это была первая большая битва холодной войны. Битва, потому что холодная война – это ведь настоящая война. Она ведется любыми возможными средствами, которые только можно себе представить, в частности, с помощью давления, угроз и вымогательств. Война – единственное, что без применения вооружений. Советские историки утверждали, что сепаратно проведенная 20 июня 1948 года в трех западных секторах Германии денежная реформа побудила советскую администрацию к ответным действиям. Так или иначе, блокада началась. У военного командования западных секторов были, однако, по Потсдамским соглашениям в распоряжении три ведших к Берлину воздушных коридора шириной в 32 километра. И именно по ним был организован вошедший в историю беспрецедентный Берлинский воздушный мост для снабжения населения города и собственных войск всем необходимым. Первоначально планировавшийся объем ежедневных поставок грузов в Берлин составлял 750 тонн. Но уже с конца июля 1948 года в Берлин по воздуху ежедневно доставлялось более 2000 тонн грузов. Рекордными были дни 15 и 16 апреля 1949 года. Тогда за 24 часа было совершено 1398 рейсов и доставлено 12 849 тонн грузов. Помимо продовольствия, сухое молоко, порошковое картофельное пюре и мука, на самолетах доставлялся уголь для отопления и производства электроэнергии, а также бензин, медикаменты и другие необходимые городу предметы. Такие большие объемы грузоперевозок стали возможны только благодаря четко продуманной системе. Три воздушных коридора использовались в одностороннем движении. Самолеты прибывали в Берлин по северному из Гамбурга и южному из Франкфурта на Майне коридорам, а возвращались по центральному в Ганновер. В полете по коридору самолеты занимали 5 уровней. Каждому пилоту предоставлялась только одна попытка посадки. Если она не удавалась, самолет вместе со всем грузом отправлялся обратно. Благодаря этой системе самолеты в Берлине садились каждые 1,5 минуты. Мост просуществовал около года, после чего блокада была снята. С советской стороны это была борьба за выдавливание бывших союзников из западных секторов и превращение в дальнейшем всей территории в ГДР со столицей в Берлине. Советское командование предложило в разгар блокады западным берлинцам отовариваться в восточном секторе. Но подавляющее большинство жителей западных секторов не соблазнились, а Штрихбрехеров, когда о них становилось известно, публично презирали. Говорит Эгон Бар. Это был момент, если хотите, героизма, проявленного жителями западного Берлина. Тогда западные берлинцы продемонстрировали собственную гордость, не желая брать пищу у тех, кто до того сознательно обрек их на голод.
Sich nicht ernähren zu lassen von denen, die im Prinzip die Hungerwaffe eingeführt haben.
Сложность осуществления воздушного моста приводила и к жертвам. При почти 280 тысячах проведенных полетов со сложнейшей посадкой были и случаи падения самолетов, в результате чего погибло 39 британцев, 31 американец и 13 немцев, граждан западного сектора. Память об этих жертвах в городе перед бывшим аэропортом Темпельхоф установлен монумент. История воздушного моста запомнилась также берлинцам так называемыми изюмными бомбами. Один американский пилот Гейл Хелворсен придумал идею сбрасывать специально для детей, которые целыми днями стояли на холме вблизи аэропорта Темпельхоф, на маленьких парашютиках шоколадки, изюм и другие сладости. После этого юные берлинцы окрестили самолеты воздушного моста изюмными бомбардировщиками. Сам инициатор, ныне 92-летний Гейл Хелворсен, совсем недавно снова побывал в Берлине одновременно с Бараком Обамой и был отмечен особым вниманием. Кроме этого, именем Гейла Хелворсена в те же дни была названа Берлинская школа. И это был первый случай в истории города, когда школе было дано имя здравствующего человека. Хелворсен, который после войны с 1970 по 1974 годы был комендантом аэропорта Темпельхоф, обратился к собравшимся перед школой на церемонию по-немецки. Дорогие берлинские взрослые и дети, а также учителя, я рад сегодня еще раз оказаться на своей второй родине. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
В Москве прощаются с ветераном отечественного правозащитного движения математиком Александром Павловичем Лавутом. Он скончался 23 июня в Москве, ему было 83 года. Я попросил моего коллегу Ивана Толстого рассказать о деятельности Александра Лавута.
Александр Лавут из тех правозащитников, о которых говорят, они были первыми. В самом деле, Александр Павлович вошел в самую первую правозащитную организацию Советского Союза – инициативную группу защиты прав человека в СССР. 28 мая 1969 года 15 человек подписали и отправили письмо с жалобой на нарушение гражданских прав в Советском Союзе. Но если раньше письма активистов отправлялись в советские инстанции, то письмо 15 впервые адресовывалось Организации Объединенных Наций. Среди подписавших были Татьяна Великанова, Наталья Горбаневская, Сергей Ковалев, Юрий Мальцев, Татьяна Ходорович и другие, в том числе Александр Лавут. Лавут стоял у истоков хроники текущих событий, был ее постоянным автором, одно время даже руководил ее выпуском. В течение многих лет Александр Павлович был известен как помощник и защитник крымских татар в их борьбе за свои права, а после изгнания в 1977 году из Советского Союза генерала Григоренко стал главной опорой крымских татар в Москве. Лавута арестовали в апреле 80-го по 190-й статье, приговорили к 3 годам лагеря. Его ссылка завершилась в 86-м. Человеком Александр Павлович был исключительно скромным, не искал ни славы, ни почестей. Вот фрагменты радиопрограммы «Грани времени» полуторалетней давности, в которой участвовал Александр Лавут. Вопросы задавал Владимир Карамурза.
Какой идеологический смысл вкладывали в день политзаключенного 30 октября те, кто его отмечали в эпоху тоталитаризма?
В 1974 году, когда первый раз отмечался этот день, смысл был довольно определенный. И теми, кто был в Москве, в общем, на воле, не только в Москве, конечно, он был ясен. Не меньше, чем тем, кто его организовал. Организовали сами политзеки в мордовских лагерях. В Пермской, кажется, уже была открыта 35-я зона. В Владимирской тюрьме инициаторы были Кранит Любарский и вот второй, ну, склероз уже забыл, кто-то из самолетчиков. Да. Затеяли они это еще весной и правильно рассчитав, что для того, чтобы выступить всем вместе, разом, нужно время. Нужно время, чтобы передать это по всем, так сказать, точкам. Зонам, тюрьма, тогда одна была, для политических, Владимирская. И это было замечательно организовано.
Внушает ли вам также надежду, что когда-то узники мордовских и пермских лагерей, учредившие день политзаключенного, тоже боролись за свободу и все-таки победили в этой своей борьбе?
Победили. В определенном смысле победили. Но победа пришла, может быть, несколько неожиданно. Кто бы мог подумать в 1974 году, даже и позднее, что пройдет чуть больше 10 лет, чуть больше срока, так, предсказанного маяком, и, значит, рухнет советская власть. Надежды в первые годы, так сказать, освобождения от советской власти были, кого-то больше, кого-то меньше. Я себя бы отнес умеренным оптимистом, да. И вот по отношению к тому времени я бы сказал, что я, если бы тогда мне кто-то сказал, как это будет через там 15 лет, я бы, наверное, удивился и засомневался. Но это так, что же делать. Теперь мне надо быть умеренным пессимистом, да.
Архивная запись «Радио Свобода». Скончался правозащитник Александр Лавут. А сейчас я представлю заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Возникла угроза исключения исторических пригородов Петербурга из списка всемирного наследия ЮНЕСКО, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
В 90-м году была подана заявка на включение Петербурга и пригородов, всего 46 тысяч гектаров, в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Но ЮНЕСКО требует четко определить границы объектов и буферных зон. Российской стороне напоминали об этом на нескольких последних сессиях, но работа до сих пор не сделана, так что на последней, 36-й сессии, вопрос Петербурга вообще был снят с повестки дня. Градозащитники объясняют такое странное промедление тем, что инвесторы, поддерживаемые властями, хотят строить в центре города и пригородах, невзирая на их историческую ценность. А если границы охраняемых объектов будут определены точно, то нарушить их будет сложнее. Если до февраля 2014 года границы не будут уточнены, то город вообще могут исключить из списка ЮНЕСКО. На 36-й сессии ее председатель Элеонора Митрофанова заверила, что границы страницы заявки 90-го года будут сохранены. И вот на проходящую сейчас в Камбодже 37-ю сессию ЮНЕСКО был направлен документ, предлагающий исключить из списка всемирного наследия исторические центры почти всех знаменитых пригородов Петербурга – Пушкина, Павловска, Гатчины, Петродворца, Стрельной, Ломоносова, многие исторические усадьбы и дачи в Кронштадте и Павловске. Поставлено под вопрос включение в список Баболовского, Александровского, Фермерского и отдельного парков Пушкина, Зверинца и Мариенталя в Павловске, парков Петродворца и Сестрорецкого завода. В КГИОПе заверяют, что это не рабочий, а всего лишь предварительный документ. Но это не успокоило градозащитников, а депутаты законодательного собрания направили обращение губернатору Георгию Полтавченко в Министерство культуры и Комиссию России по делам ЮНЕСКО. Документ появился на официальном сайте Центра всемирного наследия, значит, он исходит из Москвы. ЮНЕСКО взаимодействует со странами только на уровне правительств. Градозащитные организации Петербурга обратились в ЮНЕСКО и в МИД России, призывая снять с повестки 37-й сессии вопрос об изменении границ исторического центра Петербурга и связанной с ним группы памятников. Авторы обращения уверены, что изменение охранных границ нанесет Петербургу и его пригородам непоправимый ущерб.
Из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. А сейчас ситуацию комментирует депутат Петербургского законодательного собрания от партии «Яблоко» Борис Вишневский.
В 2005 году Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО принял решение о том, что питерские власти должны представить на утверждение откорректированные границы исторического центра Петербурга как объекта всемирного наследия. Много-много лет тому назад эти границы были утверждены, хотя интересно, что наша администрация считает их до сих пор неутвержденными, хотя они были даже опубликованы в ее собственном сборнике несколько лет назад. Ну, короче, началась вот работа по их корректировке, этих границ, и по официальному уже утверждению. К 2011 году она в первой редакции была закончена, но, тем не менее, на сессию Комитета всемирного наследия так это все вынесено и не было. Была создана рабочая группа из очень высоко квалифицированных специалистов, которые очертили вот границы всего нашего исторического центра, ну и, естественно, все пригороды, Пушкин, Сан-Павловск, Санкт-Петербург и все прочие, которые тоже должны находиться под защитой. И планировалось, что в прошлом году на сессию Комитета всемирного наследия, которая проходила в нашем городе, наконец-то будет вынесен проект. Однако этого сделано почему-то не было. Администрация Петербурга заявила, что якобы ничего не готово. Хотя на самом деле все было готово. При этом тех людей, которые готовили документы, вообще не пустили на сессию Комитета всемирного наследия, их туда даже не пригласили. И все это двинулось на год. И вот сейчас собралась уже следующая сессия Комитета всемирного наследия. И дальше выяснилось, что каким-то путем туда оказался отправлен документ, список тех территорий, которые предлагается включить в границы охраняемого ЮНЕСКО объекта всемирного наследия. И в этом списке, в этой таблице наших пригородов почему-то не оказалось. Мы стали выяснять, а кто же вообще готовил этот список. Интересно, что администрация Петербурга стала открещиваться от всего этого, потом от этого стало открещиваться Министерство иностранных дел. По тому расследованию, которое у нас тут провели, мы все-таки выяснили, что составляли его в КГИОП, Комитет по охране памятников. Понятно, что это подарок для застройщиков просто огромный, потому что если все пригороды Петербурга вывести из-под охраны, там строить можно будет неограниченно. Но, тем не менее, в результате этого скандала все-таки этот проект не был вынесен на рассмотрение. И теперь у нас есть срок до февраля следующего года, который нам дан от ЮНЕСКО, на то, чтобы уже точно бы представить все документы, представить границы объекта всемирного наследия. И на самом деле, может быть, этот скандал еще сыграл даже одну положительную роль. Он заставил и питерскую администрацию, и МИД, и Минкульт все-таки всю эту работу резко ускорить и прекратить ее заматывать, как они это делали в последнее время. Мы знали, что еще прежнее руководство города, оно пыталось резко сократить эти границы. Для того, чтобы как можно меньше осталось территории, охраняемой по закону, и территории, охраняемой от застройки. То, что наша власть, она лоббирует интерес наших застройщиков, мы знали, в общем, давно.
Верно я вас понимаю, что виновного в этой неприятной истории не ищут и уже искать не будут? То есть так это все сойдет с рук кому-то?
По нашей информации, тот, кто конкретно отвечал за подготовку этого документа, он уволился уже из КГИОП и вообще не выходит на связь, и найти его не могут. И я боюсь, что, конечно, никакой ответственности уже не привлекут, тем более, что официально вообще все открещиваются от направления документа. Никто якобы не может объяснить, как вообще он попал на сессию Комитета Всемирного Наследия. Но то, что его источником является именно питерский КГИОП, это мы выяснили.
Тот документ, о котором вы вначале говорили, закончена работа, на котором в 2011 году. Представлением градозащитников петербургских о прекрасном удовлетворяет или нет?
Он удовлетворяет как раз всем этим требованиям. Его готовили очень высококвалифицированные специалисты. Он готовился вместе с обществом охраны памятников. И там как раз в объект всемирного наследия включено все то, что нужно охранять. Но в таком виде администрация, видимо, его не хочет просто выносить в ЮНЕСКО на утверждение. Потому что он противоречит интересам застройщиков.
Господин Полтавченко уже почти два года возглавляет Петербург. По сравнению с временами Валентины Матвиенко в области охраны памятников и такого рода конфликтов с общественностью Петербурга, что-то изменилось?
Первый скандал, к сожалению, были уже ситуации с разрушением исторических зданий. Вот, к сожалению, за те вот уже два года скоро будет, как сменилась в городе исполнительная власть, я не вижу вот реального улучшения ситуации в области охраны объектов культурного наследия. При том, что наш губернатор все время заявляет о том, что это надо сохранять, что он за это всей душой и обеими руками. Но слова это одно, а дела у него пока, к сожалению, не совсем такие, как его слова.
Но, тем не менее, «Газпром-центр» у вас не строит, и даже с тем проектом, который вынесен уже далеко за город, по-моему, там тоже возникли проблемы.
Там тоже возникли огромные проблемы, он прекрасно будет виден из центра, но я надеюсь, что они ничего не построят в Вахте по одной простой причине, это просто рухнет. Место, где они хотят строить, оно не для небоскреба.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 24 июня работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Петербурге Татьяной Вольской, был петербургский политик Борис Вишневский. Возникла угроза исключения исторических пригородов города из списка всемирного наследия ЮНЕСКО. Вот так обстояли дела в понедельник, 24 июня 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!